Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо просто зараз. В студії Олексій Волченко. Це програма «Запитання і відповіді». І таке важливе нота бене за Біблією. Вітаю, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Будь ласка, якщо вам не важко, зачитайте те, що нам написали от через інтернет. До речі, це тема, якої ми вже торкалися. Хтось пробувається в ефір, я зараз все це з'ясую. Отже, теза і запитання, яке надійшло нещодавно.
Если Слово Божие есть истина, то почему она неоднозначна? И почему существует так много учений, которые могут даже противоречить друг другу? И возможно ли вообще абсолютно правильное понимание Писания? Вы знаете, как все Писание это богодухновенно, а все люди все-таки являются человеками. И душевный не принимает того, что Духа Божьего. Это разные субстанции. Это как масло и вода. Оно не смешивается. И человек в любом случае грешен и лжив. Римлянам 3:4. Бог верен, а всякий человек лжив. А в Матфея 15:11 написано, что входит в уста, не оскверняет, но что выходит из уст, оскверняет человека. И как вам объяснить? Человек платят по своей сущности. И когда он берет Слово Божье, он может по ним получить от Духа Божьего откровение, но это вошло в него. Но то, что выходит из человека, он не так точно передаст откровение от самого Бога. Это как в школе мы учили призму. И вот в эту призму попадает чистый белый свет. Но из призмы уже выходит 7 цветов радуги. Уже не чистый белый свет. И поэтому мы все должны учиться только у Слова Божьего. Получать чистый белый свет. Потому что когда мы уже учимся от учителей, это уже преломленный белый свет. И поэтому 1 Петра 2:2 «Возлюбите чистое словесное молоко, от которого нам возрасти во спасение». Нельзя получить чистоту через человека, через послание святых, через еще, через какие-то учения, еще что-то. А только через Евангелие мы получим чистое словесное молоко, мы получим вот это откровение. А то, что мы уже, будучи, получив откровение, не только мы, а пророки, духовные люди, но они, когда выдают, как у Тютчева, молчи, скрывайся, и таи, мысли и мечты свои. Мысль изреченная есть ложь. То есть, когда мы приняли откровение от Бога, но мы человеки, а Бог есть Дух. И когда мы, будучи человеками, мы все равно выдаем не так или не то, или чуть-чуть другое. И, казалось бы, Дух один, Господь один, крещение одно, а люди все по-разному интерпретируют Писание. Почему? Потому что люди разные. Люди-то, они человеки, они плотины, они все равно осквернены плотью, и поэтому другое, у каждого разная другая интерпретация то, что от Духа Божьего, хотя Дух один, и Он проговаривает каждому одно и то же, но каждый по-своему, как он дышит, так и слышит. Как у Джава написано, да? И поэтому вот он так живет, и он преобразовывает через себя каким-то своим светом окрашивает ту истину Божью. Но это не совсем окрашивает, а это, скорее всего, оскверняет. И хотя это из добрых побуждений, он хотел передать ее, ну, как истину, но человек есть человек. И поэтому все равно существует много учений, хотя Дух один, крещение одно, Господь один, но все по-своему интерпретируют это Слово Божие, передавая его, потому что передать его как Дух – это невозможно.
Дякую. Я нагадаю, що у нас є преференції, це ваші прямі запитання, дорогі радіослухачі, запитання в прямому ефірі, в принципі, для цього програми. І створювалась так вона, і замислювалася. У нас є телефонний дзвінок, я більше не примушуватиму слухача чекати. Вітаємо вас.
Доброе утро, Светлое Радио.
Доброе утро.
Я буквально минут 10 назад слышал местописание, которое ведущий озвучил. Мне оно понравилось и коснулось. Слова были такие: кто не собирает со мной, тот разбрасывает. Что мы должны собрать вместе с Иисусом Христом на земле? А если не собираем, то что разбрасываем, пренебрегая завет Божий? Объясните, пожалуйста.
Со мной тот расточает. Ну, кто не идет за Господом, тот, кто, вот, наверное, не собирает, вот, ну, наверное, послушание к Богу, наверное, следование за Словом Божьим, подчинение Слову Божьему, потому что Дух проходит через Слово Божье, мы только что говорили, через чистое словесное молоко. И когда мы не собираем с Господом, то мы и мы просто расточаем того Духа, те начатки Духа, которые Господь нам положил. Когда мы признали Иисуса Христа Господом, мы родились свыше, и начаток Духа в нас есть. И после того, когда мы получили этого начатка Духа, надо следовать за Господом, надо следовать за Иисусом Христом, чтобы сохранить то, что есть в чистом, добром сердце, и еще и возрастать в вере, возрастать в духе для того, чтобы следовать за Христом. А когда мы не следуем за Христом, то мы, конечно, следуем за миром, за плотью, и тим самим мы расточаем.
Дякую, Олексій Анатолійович. Я хотів би повернутися до нашої першої тези. Ці запитання вже ставилися в цій програмі. Це запитання про, власне, трактування Слова Божого. Ви сказали, що людина привносить так чи інакше щось людське. Але це стосується, на мій погляд, не лише тих, що читають, а й тих, що пишуть. Адже і писали все це люди. І ось тут мені було б цікаво послухати вашу думку. Як ви ставитесь до цього? Зараз просто ми можемо подумати, що 2000 років тому життя було зовсім інше. Що не було ніяких конфліктів, різних груп християн, які не в усьому були повністю згодні між собою. Але навіть в посланнях ми бачимо, що конфлікти були. Павло протистояв Петрові і так далі. Були різні течії. Лютер відкидав послання Якова, тому що йому здавалося, що воно протирічить благодаті і тій вишині благодаті і віри, на яких ці ідеї мають стояти в християнстві. Отже, апостоли, пророки, чи могли вони привнести щось людське? Чи вони були такими собі роботами, яких взяли в такі лещата духом, що вони нічого вже не могли пікнути від людини?
Думаю, що ні, вони були людьми. Но тут, наверное, существует пропорция. То есть вот это вот, ну, не так, чтобы мы рассуждали «да-нет», единичка ноль, а существуют, наверное, какие-то вот пропорции, полутона. Да, то есть мы можем читать 2 Петра 1, 20-21. «Знаю прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть Дух провещевал им, что говорить. Вот, ну, даже вот если мы посмотрим Апокалипсис Иоанна Богослова, да, то есть там даже выдумать такое, ну, не хватит воображения человеческого, да, то, что было в сердце. Или, а Павел вообще говорил, знаю человека, который был в теле, не в теле, но был на небесах. И что-то там видел, и неизреченные какие-то слова он видел. И поэтому я думаю, конечно же, есть слова Иисуса Христа, и даже слова Иисуса Христа, они произнесены человеком Иисусом Христом, потому что един посредник между Богом и человеком – это человек Иисус Христос. И Иисус Христос так и сказал, что «не вмещаются слова мои в вас». Вы не можете их вместить, и не можете это понять, и поэтому Он говорил все притчами. В любом случае, духовное нельзя определить человеческим, плотским, и поэтому все в притчах, и через пребывание пребывание в притчах или размышление, осознание, вникание в Слово Божие, вот, то каким-то образом Господь дает уразумение к познанию Писания. Это вникание в это. Но то, что ты говоришь, Слава, действительно так, что люди писали его, и каждый писал своим окрасом. Да, если в одном месте праведный верой жив будет, а в другом месте вера без дел мертва. В одном месте никто не оправдается перед Богом, нет дел, чтобы никто не хвалился, а тут вера без дел мертва. Ну и так далее. Мы уже говорили, что там один гадаринский бесноватый, тут два гадаринских бесноватых. Много вот таких вот. Но это ничего не значит. Ну, все равно есть дух Писания. И мы должны вникать в этот дух Писания. Вот это... Когда мы совмещаем и там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть и пребываем, у нас открывается какая-то картина. Но при том, при всем, когда мы будем эту картину изображать своими устами, мы все равно ее преобразим под свой окрас, который мы имеем. Вот и все, мы ее извратим немножко, но мы ее извратим под самого себя. І поэтому много учений.
Дякую. Чомусь у мене перечуття, що ми до цієї теми ще неодноразово повертатимося, так чи інакше, адже запитання і відповіді по Біблії, а це все ж таки передбачає запитання, а як ми адекватно можемо розуміти? Маємо телефонний дзвінок, і до нас телефонує Світлана. Світлано, вітаємо вас.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Хотіла задати такий вопрос. Де в Біблії написано, що можна молитися во ім'я Отця, Сина і Святого Духа? Потому что часто слушаю эти молитвы, которые так звучат, что молитва во имя Сына Святого Духа. Хотела узнать, где это написано и правильно ли это так молитва. Спасибо. До
свидания. Это извечный вопрос веры. Мы знаем, что Матфея, последняя глава, Иисус говорит: идите, научите, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого. И, конечно же, там написано имя. И имя Отца, Сына и Духа Святого является Иисус Христос. Но это, еще раз говорю, через откровение свыше. И мы должны молиться и крестить во имя Иисуса Христа, и все крещение или молитвы должны обращаться к Иисусу Христу, и нету другого имени под небом, которым надлежит нам спастись, это имя Иисуса Христа. И это как раз вот это откровение, которое несется от самого начала, от бытия, что Бог, Дух, стал человеком и принял человеческое имя. И Захария 14:9 написано: «И будет в тот день Господь един, и имя Его едино». И, конечно, имя Бога сейчас для нас, для людей, имя Бога, Творца неба и земли, это имя Иисуса Христа. И вот этим именем мы и спасаемся, и это имя на небесах, и престол Бога и Агнца, и имя на челах святых на небесах, это имя, конечно, будет Иисуса Христа. Но это все, опять же, тот путь познания Бога, Отца и Христа, Колоссянам 2:2. Мы должны пребывать в этой единой любви, для того, чтобы мы получили это познание Бога, Отца и Христа.
От я хотів би дійсно трохи заглибитися в цю тему, адже тема імені, вона стара як світ. Ще в стародавніх релігіях, там у шумерів, акадів і так далі, вавилонян, були міфи про те, як нижчі боги хотіли вивідати ім'я якогось верховного бога, щоб скинути його. Вважалося, що якщо хтось знає твоє правильне ім'я, вірне, він може маніпулювати, якимось чином на тебе впливати. Тому у царів, у фараонів було по 10 імен, і справжнього взагалі ніхто не знав, може він сам тільки. Тобто це все прихована інформація була. Через це і цікаві такі от приховування імені Божого в юдействі, не можна було його з якихось там пір взагалі говорити, було ім'я Адонай, а це було ім'я, ну, що значило господін, і так звали багатьох богів сусідніх народів, фінікійців і так далі, Адон, Адоніс. А тепер взагалі вони кажуть Ашем, тобто ім'я, просто ім'я. От, ім'я Ісуса Христа, ім'я людське. І Єшуа означає от, ім'я Боже, Яхве, Ішуа – спасіння. І Христос, ну це грецьке слово, воно означає помазанець, єврейською Машіах. І коли ми кажемо щось робити в ім'я Ісуса або молитися в ім'я Ісуса, от що, власне, в цьому? Що це означає? Це просто якась магія говорити Ісус, Ісус? Хтось каже, ну, говоріть халва, халва, вам стане слаще від цього. Тобто це заклинання якесь, чи щось під цим приховується?
Я думаю, тут, смотрите, дійсно, ну, ім'я Бога свято. І вот, и третья заповедь у нас есть. Мне, ну, говори имя Господа Бога в суе. И оно не должно быть вот так вот доступно и открыто. Почему? Потому что если человеку, ну, тому, которому не открыто, не открыта благодать Божья, не открыто духовное знание о самом Боге, он может ругаться именем Бога. Просто ругаться. И, ну, и, конечно, говорить его всуе. И поэтому в какой-то степени оно должно быть сокрыто для тех, которые бы говорили это неправильно, или не туда, или не для этого. И даже эта милость Божья, чтобы Господь их сохранил, чтобы они не грешили. И поэтому в какой-то степени имя Бога сокрыто. И поэтому вот эта тайна, великое благочестие, тайна. И обратите внимание, 1 Иоанна 3,16, это благочестие тайна. Это не просто тайна, а это тайна благочестия. Это тогда, когда ты войдешь в это благоговение, в это почтение к Богу, и тебе откроется имя Бога, и ты тогда не будешь говорить его всуе, и ты не будешь именем Иисуса на все, на машину, на карбюратор, на стол, на ножку стола, на стул, на кран. И, то есть у тебя будет благоговение и почтение, и поэтому это тайна. Она сокрыта от веков, но которую прежде положил Господь в нем. И Павел говорит, это тайна домостроительства. Домостроительство какое? Это то, что вот эту тайну, это то, что Бог сначала положил самого себя в Иисусе, для того, чтобы через Иисуса положить самого себя в нас, через имя Его. И поэтому, конечно, имя Его свято. И когда мы получим откровение о Боге, об Отце и Христе, и мы не будем его говорить в суе, поэтому в какой-то степени оно должно быть сокрыто до определенного времени.
Цікаво, що ми торкнулися теми домостроїтельства або економії, ойкономії, тому що, от, наприклад, моє ім'я, воно складне, воно розкладається. Владислав, воно з двох слів. Влада і слава. Потрібно про це говорити. Так само ім'я Ісус, воно таке ж складне. Це священний тетраграматон, ім'я, яке не вимовлялося, ім'я Божє. От, і Шуа, що значить спасіння. Тобто,
Яхве спасає.
Да, він спасає. А що це? Це план взагалі для всього людства, для всього космосу, для землі і так далі. І про це Ісус сказав так: не кожен, хто говорить мені Господи, Господи, але хто виконує волю Отця мого Небесного. Воля Отця – це є от мета, призначення людини, Божий план або шлях, як Ісус сказав, я є шлях. Для чого ми живемо? Для якої мети? Пізнання цього. У нас є телефонний дзвінок. З нами Віктор. Здравствуйте, Вікторе.
Доброго дня.
Доброго дня.
Віктор, Київська область. Таке запитання. В Євангелії є такі слова, що «несипте перли перед свинями». Поясніть, будь ласка, що це означає. Дякую.
Ну, там очень сложное местописание, и существуют разные откровения на это местописание. Но в данном случае, если мы будем рассматривать вот то, что мы сейчас только что говорили, это тогда, когда мы, ну, не имеем достаточного благоговения перед Богом, или откровения о Боге, и когда мы не... нету вот у нас такого богопочитания, то мы можем именем Бога, ну, разбрасываться и осквернять имя Бога. Это вот как бы как один из примеров. Но там, в том местописании, что не мечите бисер перед свиньями, ну, наверное, можно так и сказать, что это то, что те люди, которые не воспринимают святыню Господню, и им говорить о сокровенном, о духовном, душевный не принимает того, что Духа Божьего, не обличай кощунника, или ты наживешь себе врага. То есть это не надо говорить о духовном с тем, кто это не принимает. Мы можем говорить о духовном только тому, у кого открыто сердце. У кого закрыто сердце, если он хочет с тобой спорить, не надо это делать. Почему? Потому что, ну, братьям негоже спорить, написано. Молитесь о нем, не даст ли ему Господь путь к покаянию. И поэтому не участвуйте в злых делах тьмы. Это спорить. Не надо спорить. Почему? Потому что Бог есть Дух, а человек есть плоть. Плотью невозможно понять Бога. Это исключено. Нельзя логически доказать Бога. Нельзя экспериментально доказать Бога. Нельзя еще как-то, ну, как-то плотяным образом объяснить или доказать Бога. Бог есть Дух, и поклоняющийся Богу должен поклоняться в Духе и истине. И если ты духовный, то, ну, избегай вот таких словопрений, любопрений. То есть это совершенно ненужное дело.
Рабу же Господа не должно ссориться и спорить, а быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Оце це питання, яке Віктор підняв, якщо далі трохи розвинути цю тему, чи значить це, що дійсно існує якісь зовнішнє коло і якесь більш внутрішнє коло, якісь градації, скажімо, от навіть в церкві, в християнстві. Тобто це питання вибору тем для розмови, вибору аудиторії і глибини розкриття певної теми. Тобто не кожна людина має говорити з усіма про все, що вона знає, а прощупувати, так сказати, почву, і там, де людина вже починає не сприймати, ну це так само, як дитині, яка ще арифметики не вчили, давати там тригонометрію, алгебру чи геометрію.
Ну, я думаю, що существует всего два общества, или дві градації, или кола, як ти говориш. Это церковь и не церковь. Что такое церковь? Церковь – это собрание людей, у которых открыто сердце на принятие Духа, на духовное. У них открыто это сердце. И тогда по мере того, сколько человек принимает, насколько он съедает, наполняется и возрастает. Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение. И другой круг людей – это те, которые не принимают. Ну, не принимают Слово Божие. Для них не авторитет Слово Божие. Это другой круг общения. И поэтому, если, ну, если, как бы, я понял твой вопрос, если существует ли в церкви иерархия, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Почему? Потому что даже бывает наоборот, что в церкви все, что высоко, ну, там, такой какой-то выдающийся служитель, вот такой вот он, высокий, так скажем, а кто-то на коленях в самом дальнем ряду и может иметь такие глубокие откровения о Господе, что даже тому не снилось, кто за кафедрой стоит. Я сам это просто видел. И поэтому я не думаю, что внутри церкви есть какие-то иерархии. Сама церковь – это уже открытое сердце для Бога.
Ну, в церкві багато і зловживань, скажімо, от в посланнях Івана, там сказано, що любящий первенствовать у них діатрев не пускає. Тобто вже тоді духовні могли бути на задніх лавках і навіть поза церквою, не пущені в церкву. Це була реальна християнська церква, в якій були зловживання. От людина, яка узурпувала владу і була там якимось єпископом, архієпископом і так далі. А апостоли були погані.
Ну, это вот то, что мы говорили, только что был вопрос, что значит «расточает», кто собирает, а кто расточает. То есть ты уже в церкви, ты принял Иисуса Христа, и у тебя есть начаток Духа, но ты не следуешь за Словом Божьим, не открываешь сердце для принятия откровения, а двигаешься по плоти, ну, там, первенствуешь у них, как диатреф, да? А другой не первенствует, потому что Господь говорит, все, что высоко у людей, то мерзость перед Господом. А другой просто там на задней скамеечке сидит и плачет перед Евангелием. И Господь ему в открытое сердце вливает столько, что просто он уже на небесах. Он на такой высоте уже так высоко поднялся, что никому даже не снилось тем, которые начальствующие. И поэтому я не думаю, что это, ну, есть какая-то структуризация, которая от Бога. Нет. Я думаю, что... И при том, при всем, ну, Бог говорит, не осуждай чужого раба. Кто ты такой, да, что ты осуждаешь чужого? Перед своим Господом ходит, но Бог силен восставить его. И тот, кто поднялся, там, где отрев, допустим, он возвысился до какого-то уровня, ну, приходит какое-то искушение, испытание, что-то приходит. И тот же Диатреф может ночью упасть на колени: Иисус, Иисус, и Бог его восставит, и вылечит, и вытащит. И поэтому это просто не наша, ну, вообще это не наша территория. Наша территория, территория церкви, где мы стараемся открыть свои сердца в славе, хвале, в поклонении. Когда мы славим Господа, Бог пребывает в хвале своего народа, да? И мы открываем свои сердца, и Бог что-то вкладывает. Конечно, по мере черствости сердца, по мере суетливости, вервями суетности сатана связал нуждой, болезнью, болью, заботами. По мере вот этого связанного закрываются двери и не входит Слово Божие, мы начинаем ожесточаться. Но все равно церковь – это единственное место, почему Господь и придет за свою церковь, где мы открываем сердце для того, чтобы принять вот это духовное, которое... который не увидеть и не услышать, и не понять, и не объяснить. Но ми його там приймаємо.
Ще одна з вашого дозволу теза в багаття нашої розмови. Апостол Павло пише в Коринській церкві, що і коли я говорив з вами, то говорив як з плотськими. А мудрість, каже, ми проповідуємо, але для совершенних, у которых чувства навикам приучені к розліченню добра і зла. Тобто таке враження, що є вже християни, але вони несовершенні, тобто вони до чогось не дійшли, до якогось перелому, і їм одна інформація дається, тобто навіть не інша інформація, а в іншому вигляді. Я говорив з вами, як, ось в такий спосіб, з плотськими, а з іншими людьми, які совершенні, що б це не означало, ми їм даємо мудрість або премудрість. Как бы вы прокомментировали вот эти слова
Павла? Это очень интересное место Писания, и если вот позволите, то я сейчас открою...
Это первое до Коринтян, здається, так?
Нет, я бы открыл сейчас другое место Писания. Сейчас, одну секунду. Я думаю, что лучше открыть Евреям, 5 глава, последний стих, наверное. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла». И до этого Павел говорит, ну, если это Павел, евреям, «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно, потому что вы сделались неспособны. И, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия». И для вас нужно молоко, не твердая пища. А всякий питаемый молоком не сведущ в слове праведности, потому что он младенец. А твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. И шестая глава начинается как раз с объяснения. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел, вере в Бога, учение крещения, возложение рук, воскресение мертвым, о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Как это удивительно! Как это удивительно, что это все молоко. Молоко обращения от мертвых дел, молоко вера в Бога, молоко учения крещения, молоко возложения рук, а воскресение мертвых в суде вечном. Это все молоко, Павел говорит. А что же такое тогда?
Мясо, хлеб.
Что же такая твердая пища? И вы знаете, вот если мы поразмышляем, ну как мне открылось, я могу только так сказать. То есть молоко — это то, что Бог для тебя. Вот что для тебя? Обращение от мертвых дел, вот крестить, возложение рук, воскресну, не буду судим, оправдан Бог. То есть это для тебя. А твердая пища – это о нем. это кто он. Это тогда, когда мы смотрим на него и преобразовываемся в него. От славы славу, от веры веры. Твердая пища свойственна совершенным. Это когда тебя ударили по одной щеке. И ты не отвечаешь сам от себя, а ты говоришь: Иисус, как бы ты поступил? А Иисус говорит тебе: благослови. И вот таким образом, когда у тебя взяли там что-то, а ты отдай еще. По плоти это нельзя сделать. А ты говоришь: Иисус, что бы ты сделал? А Иисус говорит: да, еще. И вот эта твердая пища, которая не для тебя, возложение рук, отвращение от мертвых дел, крещение, а это для Него. И вот это чувство навыком должно быть уже приучено. Это твердая пища, это тогда, когда кровь Его, когда ты видишь Его раны, Его боль ради тебя. Это тогда, когда ты понимаешь 1 Петра 2:19, что это угодно Богу, когда мы страдаем, терпим скорби, страдаем несправедливо, помышляя о нем. Это угодно Богу. Ребенку плотскому, ну как это угодно Богу? И что это такое? Разве угодно Богу, когда я страдаю? Бог хочет, чтобы я был счастлив, чтобы там освободил, осветил там и так далее. А оказывается, Богу угодно. И Бог, кого любит, того наказывает. А кого, кто еще не принимает наказание, те еще незаконные дети, еще не сыны. А кто принимает наказание, вот те законные дети. То есть я думаю, что еще раз, молоко – это то, что Бог для тебя. Как и человек возрастает. Вот родители для него. Но когда человек возрос, он уже для кого-то. И вот точно так же, когда мы возрастаем в духовный возраст, это тогда, когда у нас чувство навыка для него, не для себя. Даже ценой собственной жизни. Если надо поступить или сохранить жизнь, или поступить для Иисуса, и тогда мы уже, ну, жертвуем своей жизнью. Почему? Потому что угодить Иисусу. И вот это, вот этот госэкзамен, который нам нужно будет пройти, потому что смерть, наша физическая смерть или второе пришествие Христа, это одно и то же для нас. И мы тут должны научиться вот этим чувствам, навыкам, мы должны научиться поступать для Иисуса, потому что будет вот этот госэкзамен, в котором нужно будет добровольно войти в печку Сидраха, Месаха и Абеднего и отречься от своей плоти, которая должна сгореть, ибо она Царство Божьего не наследует. И для того, чтобы выполнить этот экзамен, мы тут постоянно должны сдавать вот эти зачеты, вот эти чувства навыкам, приучены к различению добра и зла. Не для себя поступать, а для Ісуса.
Нас, звичайно, зворушують страждання. Страждання Ісуса, взагалі, страждання невинних, страждання дітей, ну, багатьох людей. Тому що ми самі люди, і коли ми дивимося на все це, мені здається, нас це зворушує, тому що ми самі, як, жаліємо себе в цьому. Так само, як коли ми втрачаємо близьких людей. А от нерідко на проповідях можна почути таку тезу, що Ісус умирав, щоб ти не умер. Ісус був розп'ят на кресті, щоб ти не був розп'ят. От як би ви прокоментували, адже Ісус сказав, хто не бере свого Христа і не несе його, не може йти за мною і бути моїм учнем. Якщо, щоб я не був розп'ят, навіщо мені його нести? І куди я несу Христа? Це що, просто театральне дійство, як...
Нет, мы стали с ним одной плотью через Ефесянам 5 глава, 30 стихи, что мы стали с ним одной плотью, и мы сораспялись в нем. Он сораспялся с нами вместе, когда мы стали с ним одной плотью. И когда мы принимаем верою, что Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная, это тот Творец неба и земли, от которого все и которым все, и которым все существует, и для которого все. То есть каждая молекула твоего тела существует Иисусом Христом. То есть каждая твоя минутка жизни существует Иисусом Христом. И вот этот Бог, Творец неба и земли, которым существует все, Он пошел, воплотился и принял наказание за тебя, чтобы ты получил жизнь вечную. Но когда ты принял это верою, через, в, это, в тебя входит Дух Божий. И через, по мере того, когда в тебя входит Дух Божий, Бог дает тебе покаяние. Бог открывает тебе твою плотскость. И когда, чем больше Духа в тебе, тем больше ты понимаешь свою греховность. И Павел в конце жизни говорит: я не достоин называться апостолом, я не почитаю себя достигшим, я только стремлюсь к цели. Я каждый день умираю, я уже желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше, потому что понимаем, что вот эта плоть, 2 Коринфянам 5 глава, когда вот эта хижина разрушится, мы соединимся с нашим Господом. То есть на самом деле Иисус есть дверь, и Он сказал, чтобы мы пошли по стопам Его, по Его стопам, и Он дал нам пример, чтобы мы, Он взошел на крест своей плоти, точно так же мы, получив Духа, всходим на крест своей плоти, потому что плоть является препятствием соединиться с нашим Господом. И кто, ну, кто идет за мной и не берет креста, тот не достигнет меня, говорит Господь, или кто хочет быть моим учеником и не берет креста, тот не может быть моим учеником. И поэтому наше, ну, это откровение, это мы не научить, это откровение, це нужно прийняти откровенням крест Господь.
Ну, можливо, і не можна навчити, але церква ж має проповідувати. Тобто, к проповідникам краще говорити: Ісус Христос був розп'ятий для того, щоб і ти був розіп'ятий. Ісус Христос страждав, щоб і ти страждав з ним разом.
Я думаю, що начинать все равно, то есть правильно проповідувати так, як написано в Писанні. Именно то, що мы искуплены Его смертью, и ранами Его мы исцелились от этой похоти плоти, которая есть в нас. А потом, по мере уже откровения, тут же не, вот не прямыми словами, как ты сказал, а уже более, ну, более сокрытыми словами уже мы сораспинаемся с Ним. Мы начинаем задумываться, а как нам как нам сораспяться, каким образом нам это сделать. И это уже вот это та любовь. Ведь любовь нельзя объяснить. И, ну, мы уже говорили, поставь 10 человек и спроси у каждого, что такое любовь. Они все скажут по-разному. Точно так же крест Христовый. Потому что крест на самом деле – это любовь. Ну, то есть, потому что у нас 1 Иоанна 4,9, 1 Иоанна 3,16. Любовь познали мы в том, что Он отдал душу за всех нас.
Жертва.
Да, или там Римлянам 5,8, что Он возлюбил нас тогда, когда мы были еще все грешники. Любовь Он доказал тем, что Он возлюбил тогда, что мы были еще все грешники. Этим самым явилась эта любовь. И когда в нас откроется Его любовь, вот тогда к нам и откроется путь ко Христу Христовому. Но пока она не открылась, нет смысла об этом говорить. Mm-hmm. Поэтому пока молоко, смотрите на Него, что Он для вас сделал. Он вас искупил, оправдал, очистил, избавил, простил вам грехи, дал вам жизнь вечную. Это молоко, это все для тебя, для тебя, для тебя. До одного момента, когда в тебе начинается совершаться любовь. И когда совершится в тебе любовь, тогда откроется тебе путь ко Христу. Опять же, через откровение, Слово Божие. Но это уже совершенное. Пища, потому что Бог не даст быть искушаемым сверх сил. То есть Он не даст тебе сразу крест. Сначала тебя ударят по одной щеке, и Бог посмотрит, как ты реагируешь. Если ты ответил по плоти, ты еще не готов. А если ты благословил в ответ раз, два, три, четыре. И помнишь, как мы когда-то говорили, когда апостола Андрея вели на распятие своего Андреевского креста, и когда его из-за угла увидел он крест, он прославил Иисуса и хвалил Господа. Наконец-то Господь признал меня достойным креста, креста Христового. То есть это была радость. И он двое суток умирал на кресте на своем Андреевском, и спаслось 2000 человек. Ну, Джона Фокса так написан. И поэтому это удивительно, но это была подготовка. Нужно было пройти испытание ударов по щеке, побитие камнями, палками, как у Павла все это написано, и благословить. Не осудить, а благословить. Не осудить, а благословить именем Иисуса Христа. Это точно так же, как испытание Иосифа, Потифара, жена Потифара. Нужно было не осудить, а благословить. Нет, ты мало благословил. Давай еще в тюрьму посадим тебя, виночерпие, винодар, там, хлебодар. Вот давай их еще. Ну, ты там, когда придешь к фараону, скажи обо мне. Он не сказал. Ну, так ты благословил. То есть еще, еще. Пока он не увидел своих братьев, Бог говорит, готов. Все, Иосиф, выходи. Почему выходи? Потому что ты увидишь тех братьев, которые тебя хотели убить. Они стояли над тобой и совещались. Убьем тебя сейчас или не убьем? А вон караван идет. Давай продадим его за 30 серебряных. Ты же это все слышал. И сейчас ты их увидишь. Ты не просто должен их простить. Ты должен их благословить. Благословить именем Бога благословить. И ты возлюбить их должен искренне и чисто. И вот тогда ты будешь готов. И вот это твердая пища. Испытания наши — это и есть твердая пища. Благословение Господне — это молоко. Испытание для нас — это твердая пища.
Дякую. Тут я хотів би зупинитись і трохи порозмірковувати над почутим. На все добре, до нових зустрічей в програмі «Запитання
і відповіді».
Слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.